Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Вера» Марина Борисова и наши сегодняшние гости. Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит и главный редактор издательства «Отчий дом» Михаил Евгеньевич Шкатов. Здравствуйте, дорогие гости.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
И мы говорим о книге удивительной, которую издательство «Отчий дом» недавно выпустило. Эта книга называется «Старица Феодосия Скопинская. Воспоминания самовидцев». Книга двухтомная, такая, с обширным подбором воспоминаний. Чем, на мой взгляд, она интересна и почему нам всем интересно поговорить о старице этой и вообще о феномене такого старчества? Дело в том, что она практически наша современница. Она дожила до глубокой старости, скончалась в 2014 году весной в возрасте 90 лет. То есть это практически вот человек, которого мы могли бы знать и могли бы при определенном стечении обстоятельств застать ее и с ней общаться. И люди, которым посчастливилось это сделать, собрали воспоминания, живые воспоминания о ней, что тоже очень важно, потому что обычно наши жития святых, они все-таки отдалены во времени от того святого, жизнь которого описывается. А здесь это живое свидетельство, которое вот-вот практически с фотографической точностью рассказывает нам об удивительном человеке, нашем современнике. И владыка Феодорит, насколько я понимаю, она большую роль сыграла в вашей жизни, потому что вы не только лично с ней были знакомы, но и даже являетесь ее дальним родственником.
Счастлив тот человек, который хотя бы раз в жизни повстречал святого, с ним общался, питался его наставлениями. И в этом смысле я счастлив, поскольку видел этого человека и являюсь сам самовидцем. Но когда человек счастлив, он старается поделиться этим своим счастьем. И вот эта книга как раз результат того, как люди, которые окормлялись у матушки, как они делятся тем, что приобрели от матушки, делятся воспоминаниями, какую матушка роль сыграла в их жизни, как правило, всегда ключевую. Кто встречается со святыми, тот понимает, что след, который оставляют святые в жизни человека, он неизгладим. И слава Богу. Эта книга, которая вышла совсем недавно, я был редактором этой книги, насколько возможно, помогал составителю, вот здесь присутствующему Михаилу Евгеньевичу. Эта книга является чем? Почему она ценна, эта книга? Знаете, вот я сравниваю, когда смотришь документальный фильм, одно дело закадровый голос о чем-то рассказывает, другое дело, когда о каком-то событии историческом рассказывают сами участники этого события. И тут уже другое восприятие. И вот в этой книге вот как раз собраны вот эти свидетельства тех, которые жили рядом с матушкой. И чем ценны эти свидетельства, что мы застали людей, которые были ровесниками матушки, которые помнили ее еще маленькой девочкой, вот когда она была простой, в общем-то, рабочей в советской стране. И, по крайней мере, вот те, кто уже прочитал эту книгу и делится своими впечатлениями, говорят, что книга удачная. В том смысле, что не только жизнь святого рассказывается, но и контекст, но и среда, где этот святой воспитывался. И можно сказать, конечно, среди крапивы нашли розу, но мне не совсем это нравится сравнение, потому что каждая крапива может стать розой. И вот матушка как раз она вот эту мысль и доносила своей жизнью прежде всего, не столько словами, сколько своей жизнью, что всякий может достигнуть святости здесь, на земле, только нужно следовать Евангелию, следовать тому, что Господь учил.
Я хотела бы в двух словах рассказать нашим радиослушателям об удивительной судьбе матушки. Она родилась в 23-м году в крестьянской семье, и хотя семья не была ни раскулачена, не подверглась никаким репрессиям, но само вот это вот тяжелое, сама тяжелая жизнь в колхозной советской деревне, она привела к тому, что уже в 37-м году скончалась ее мать, просто надорвавшись на тяжелой работе. И в семье было пятеро детей, и, собственно, все очень много и тяжело трудились с детских лет. А потом уже после войны, пытаясь как-то немножечко заработать, я так понимаю, матушка устроилась на стройку, и попала в две катастрофы. Однажды перевернулся грузовик, а потом, спустя некоторое время, они разгружали трубы, и вот с грузовика все вот это вот рухнуло и задавило одного человека, а матушка сильно пострадала. Я правильно излагаю или ошибаюсь?
Не вполне так. Нашелся свидетель, который нес трубу вместе с матушкой. Матушка несла трубу впереди, она положила в кузов автомобиля ее. А борт стоял поднятый вверх, и от удара борт сошел, так сказать, вертикали, и ударил ее по голове. Она начала болеть, болезнь, так сказать, становилась все тяжелее и тяжелее. В конце концов, матушка уснула и 13 с лишним лет спала, так сказать. И это был не то просто сон, это было что... пребывание на том свете, о котором матушка, на удивление, помнила, так сказать, и рассказывала об этом. Она говорила, нас там учили.
Это то, что вот хочется подчеркнуть, это еще очередной ведь подвиг ее родственников. Это же были 50-е годы, и то, что мы сейчас видим там в бесконечных фильмах, когда человека много лет держат на искусственном дыхании, на искусственном жизнеобеспечении, всего этого тогда, тем более в провинции советской, не было, и ее хотели просто, ну, практически от всего отключить и, в общем, оставить быстренько умереть.
Ее состояние было феноменом для врачей, и много раз уговаривали сестер, чтобы они отдали ее в больницу, чтобы изучать. Она не была ни к какому аппарату подключена, матушка самостоятельно дышала, но, тем не менее, она была в коме.
И вот это удивительно, да. Все-таки 13 с лишним лет родные, не зная, чем закончится все это, ухаживают за сестрой своей.
Совершенно нищие люди, так сказать.
Это поразительно вообще. Когда сейчас люди думают, рожать ли им или не рожать детей с синдромом Дауна, если это в диагностике присутствует, а тут люди практически вот абсолютно недвижимое тело своего родного человека. 13 с лишним лет – это очень большой срок. Это да, тоже, в общем, конечно, говорит о том, откуда, из какой среды, собственно говоря, вот такие святые люди берутся.
Ну, это та самая русская деревня, которая жила Христом, так сказать, даже уже в советское время, невзирая на колоссальный прессинг, так сказать, все равно сохранялась в людях вера, нравственность, так сказать, и все это, как, знаете, отец Илья однажды сказал, страна жила на людях остаточной благодати. То есть вот когда кончилась остаточная благодать, к концу 80-х годов, вместе с верой в коммунизм, все и рухнуло, так сказать, то есть... Не было фундамента, не было основы, так сказать. Вот это были те самые люди остаточной благодати, так сказать, которые благодать эта жила. То есть они были скромные, они были необразованные, они, так сказать, совершенно нищие, так сказать, но тем не менее Христос был в их жизни главным, так сказать. То есть вот та среда, из которой матушка, собственно, и выросла, так сказать.
Владыка, а вот что произошло в начале 70-х, когда матушка очнулась? И почему? Она же тогда была не схемонахиней, у нее постриг был в 97-м году, а она была просто Натальей Косоротихиной, которая вот лежала в таком сне, потом проснулась. Как случилось, что к ней стали приходить многочисленные посетители за молитвой и советом? И каким образом о ней узнала духовенство, ведь среди ее посетителей было много священников.
Да, ну, конечно, узнали они люди не сразу, несколько лет для этого понадобилось. Матушка проснулась, как говорят очевидцы, те же говорили. Вот моя бабушка скончалась, но успела она рассказать и дать интервью в эту книгу, что у матушки было потрясение, когда умерла ее сестра Оня. По-деревенски это Анна. Оня, а матушка, она, соответственно, спала, но, тем не менее, вот она своей душой чувствовала, и вот какие-то хрипы, она стала подавать признаки жизни, признаки пробуждения, если хотите. Вот, и после этого матушка потихоньку стала приходить в себя, глаза она не сразу открыла. Ну, вот здесь свидетельства очевидцев, они разнятся, если я не ошибаюсь. Кто-то говорит, что сразу, кто-то говорит, что аж несколько лет матушка была закрытыми глазами. Ну, теперь, наверное, может быть, это не так и важно. И вот после этого матушка начала показывать, что она прозорлива, что вот она знает то, что другие не могут знать. Когда ее спрашивали: «Наташ, ну ты же была обычной рабочей, ничем от нас не отличалась, откуда ты все это знаешь? И молитвы, и Отче наш читаешь». Матушка была неграмотная, то есть читать не умела, в школу не ходили, потому что не было, не в чем было просто ходить в эту школу. Вот матушка говорила, что «а меня там учили». И впоследствии матушка неоднократно говорила, что вот я была в том-то храме, хотя, конечно, она была парализована, вот, и дом свой не покидала никогда. Вот, тем не менее, матушка духом вот посещала какие-то места, я думаю, что это тоже особая благодать такая. Вот недавно совсем, готовясь к проповеди своей, читал житие Феодосия Великого, общих житий начальника святой 5-6 века. И вот там чудеса рассказываются, они очень похожи, кстати, на матушкины, что Феодосия видели там на другом конце империи, когда он кому-то помогал. И вот матушку тоже видели во время Чеченской войны, солдаты приходили, матушку благодарили, что вот она им помогала. То есть по своим благодатным дарам, конечно, матушка была одна из древних. Но счастье то, что эта матушка была современницей нашей. И тот, кто разглядел вот этот светильник, кто успел от этого светильника зажечь ей свою лампадку души, тот действительно счастливый человек.
А как вы попали к ней?
Я родом из того же поселка, где матушка жила. Наша семья ее очень почитала. Она родственница дальняя, моей прабабушки, она двоюродная сестра, то есть не очень близкая родственница, но мы близки почему? Потому что моя прабабушка жила напротив их дома, они общались очень тесно, и как в деревнях заведомо было, помогали друг другу. И когда матушка уже жила в поселке Октябрьском, мой папа после школы там помогал уголь разгружать. Мои тети, моя бабушка постоянно посещали их. Но почему-то мне об этом не говорили. Удивительно, что мою сестру младшую к матушке водили, а мне они не говорили. Когда я уже в храм пошел в 11 лет, тогда мне и сказали, что есть на Октябре такая болящая Наталья лежит, и очень удивились, что я о ней ничего не знал. Вот так мы познакомились с матушкой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Скопинский, Ишацкий Феодорит и главный редактор издательства «Отчий дом» Михаил Евгеньевич Шкатов проводят с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о старице Феодосии Скопинской и о святости, которая бывает нами незамеченные близко с нами. Вот когда вы все-таки с ней, со старицей, встретились, ваше первое ощущение, все-таки вы были совсем еще юным?
Конечно, да. Надо вспомнить, что было 20 с лишним лет тому назад. Но я помню одно ощущение теплоты. Даже физической теплоты, в том смысле, что у матушки русская печка была, отапливали не газом, газ потом провели. В доме всегда было очень тепло, по-деревенски тепло, но это тепло еще не только физическое было. Матушка, конечно, вот у нее лик такой был красивый, вот красота святости, она вот на матушке отражалась. Причем матушка, несмотря на свой почтенный возраст, даже уже к концу жизни, она все равно не была вот морщинистой какой-то. Вот матушка, она была свежа всегда. Ну, кто-то, я слышал рассуждение врачей, что это в связи с тем, что вот обмен веществ когда-то замедлился, и, в общем-то, старение приостановилось. Но я думаю, что все-таки здесь тоже благодать действовала, когда лицо человека отражает то, что внутри человека, внутри души.
Михаил Евгеньевич, вот вы как составитель, собиратель всех этих воспоминаний, вы же, насколько я понимаю, лично не были знакомы. Но вот интересно, опосредованно действует вот это ощущение, когда вы общаетесь с людьми, рассказывающими вам о святом, о своем личном опыте общения со святым. Это как-то вот по цепочке передается?
Несомненно, да. Я матушку действительно не видел. Сложилось так, что в 2014 году мы выпустили книгу «Прогоденовский крест». Что интересно, матушка была одним из тех людей, чьими молитвами вообще Годеновский крест стал известен миру. Она молилась об издании первой книги, так сказать, Сергей Иванович Воробьев ее издавал. И вот два человека, отец Ильи и матушка, было очень непросто ему издать эту книгу, у него много было искушений разных. Вот. И вот он рассказал мне об этом. И в этой книге, в книге про беседы в Годеново, книга называлась. Вот. Ну и когда книга вышла, то настоятельница Никольского монастыря Переславского и, соответственно, Годеновского подворья позвонила мне и говорит, а не заняться ли вам матерью Феодосией? Я вдруг как-то, знаете, просто ни секунды не задумываясь, говорю, заняться. А потом через неделю она мне звонит и говорит, а давайте мы съездим в Скопин. Я говорю, ну давайте. Я приезжаю в Скопин. Владыки еще тогда не было, так сказать, как Скопинского владыки. Вот, мы из кельи, мать Евстолия из кельи звонит владыке Кириллу Екатеринбургскому, который был матушкиным духовным чадом, вот, и он благословляет заниматься. Я вот с 2014 года начинаю, с осени, причем тут все, конечно, несомненно, виден промысл, потому что матушка только умерла 15 мая, а уже с октября я начал, так сказать, этим заниматься. Вот как Владыка совершенно справедливо говорит, удалось застать старушек, которые работали вместе с матушкой, видели ее молодой. Причем за то время, что, вот, так сказать, я занимался, уже к нынешнему времени уже человек 6 ушло, так сказать. То есть, если бы не удалось их, вот бабушка замечательное интервью Владыке дала, ну и другие бабушки. Ведь это совершенно, знаете, другой удивительный народ, так сказать, который мы плохо знаем, и такого народа больше, наверное, не будет. Вот та самая русская деревня, про которую как только не говорили, известно выражение Чехова про идиотизм сельской жизни. А знаете, что интересно? Ведь, в общем, каждый народ достигает максимум в том, в чем он стремится. Одни народы стяжали деньги в мировом масштабе, да, так сказать. Другие стремятся к славе. А вот русский народ стремился к стяжанию благодати Духа Святаго, так сказать. И поэтому высшее достижение русского народа – это преподобный Сергий, преподобный Серафим, отец Иоанн Кронштадтский, не побоюсь сказать, и матушка Феодосия, и отец Иоанн, и отец Павел Груздев, так сказать. Вот. И вот удивительно, что вот эта вот нищая деревня, посмотрите, как уходит деревня. Люди умерли, дома развалились, все сгнило, и по прошествию нескольких десятков, там, двух десятков лет на месте деревни остается, так сказать, небольшое количество кирпича из фундамента. Все остальное уходит в ничто, так сказать. Вот. Я думаю, что это такой символ того, что первично для русского человека всегда было духовное, так сказать. Вот. И вот думаю, что матушка есть выразитель именно, так сказать, того, что небесное выше земного. Я думаю, что это и есть русская идея, собственно говоря, вот та, которую много лет мы ищем. Всего-навсего то, что небесное выше земного. Понятно, что это идея общехристианская, это идея, которую Господь положил в основу создаваемого мира, но вот все эти люди, которых мы сегодня называли, они были именно, так сказать, теми маяками, которые вели, так сказать, православный народ по этому пути. Вот. Несомненно, то, что вы говорите, это несомненно так. Хоть я и не видел матушки, я, в общем, долго размышлял, почему же. Я слышал о ней два раза, но так к ней не собрался. Несомненно, через этих людей, так сказать, удалось прикоснуться к святости, к любви, к чистоте, к смирению матушкиному. Матушка за эти годы стала... Годы непростые были, много всяких искушений было и так далее, но было и великое счастье общения с этим человеком. То есть я зачастую чувствовал ее рядом, вот, и она стала мне просто родным, близким человеком. Я и молюсь, и вижу, что, так сказать, ее молитва действенная, и, так сказать, и она, несомненно, слышит. Вот, я-то вообще думаю, что ей со временем будет молиться вся Россия, матушке, так сказать. У меня в этом нет никакого сомнения, так сказать.
Это все очень напоминает вот люди моего поколения, пришедшие в церковь в конце 70-х, начале 80-х годов, как раз сталкивались с тем, что многие святые, которых почитали святыми уже к этому времени, и многие были даже канонизированы в зарубежной церкви, не были канонизированы Русской Православной Церковью, и мы читали тоже вот какие-то перепечатки, какие-то ксерокопии воспоминаний, собранных эмиграцией. Так мы читали воспоминания об отце Иоанне Кронштадтском. Он не был тогда еще канонизирован, но благодаря этим воспоминаниям было полное ощущение, ощущение контакта с отцом Иоанном, и очень у многих из нас он был записан в синодике, в личные поминовения о упокоении, потому что молиться ему официально вроде как не благословляли, но, в общем, отношение было действительно, что обращение, хотя и вот как к усопшему просто, но отношение как к святому и ожидание молитвенной помощи было все равно. Но я хотела у Владыки спросить, вот, а как распознать, и требуется ли что-то особое, какой-то катализатор, который позволяет нам узнать, а это святой человек рядом с нами, или это чувствуется сразу?
Вопрос непростой. Вспоминается случай из жития Антония Великого уже, когда его посетил гордый помысел. Ему Господь сказал, что ты еще не вошел в меру кожевника в Александрии. Вот правильно Михаил Евгеньевич сказал, что есть маяки явные, вот это избранничество, чтобы им светить. А есть, может быть, тоже скала праведности, но Господь сокрывает эту скалу по своим вот судьбам нам неведомым и непостижимым. Матушка, конечно, была маяком светящим, но много людей, которые сокрывают или сами, или Господь сокрывает до времени, может быть, для пользы тех же людей, вот эти маяки. И вот мы с вами же беседовали до эфира, и вы делились, что знаете до сих пор людей, святых, которые ходят в храм, совершают свое дело спасения, являются примером, но они не старчествуют. Вот. Я не могу ответить на этот вопрос. Это, мне кажется, для нас непостижимо, почему какие-то люди они прославляются, становятся великими, из века в век их прославляют, а какие-то святые, они сокрыты до второго пришествия. Но главное же не это в святости, не слава у людей, а главное в святости слава у Бога. И вот если из этого исходить, то я думаю, что все святые получают то, к чему они стремятся. А как определить святого? Ну, конечно, мы, грешные, можем сказать, что по дарам Святого Духа, прозорливость, дар исцелений, дар совета, дар утешения и так далее. Вот. А если человек этим не обладает, но это не значит, что он лишён Царствия Божия.
Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит и главный редактор издательства «Отчий дом» Михаил Евгеньевич Шкатов проводят с нами этот светлый вечер. С вами в студии Марина Борисова. Мы прервемся буквально на минуту и скоро вернемся. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».